творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! С вами вновь в прямом эфире передача «Треугольник». Мы вернулись после каникул, очень рады встрече. И рады с вами снова отправиться в путешествие в мир искусства в студии Мария Романова.
И Марина Миронова.
Ну, мы, конечно, подготовились. Мы побывали в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, где сейчас проходит совершенно грандиозная лекция, выставка, да, которая называется «Щукин. Биография коллекции». И очереди огромные, но все равно стоило их отстоять, потому что выставка потрясающая. Сегодня мы хотим поговорить о ней и о той теме, которую мы тоже, можно сказать, подчеркнули в нашем анонсе. Коллекционер — это призвание свыше. И что это вообще такое? Что побуждает людей собирать картины, потом, может быть, думать о том, что они вот, ну, перейдут от них, останутся в музеях города, страны? Вот об этом мы сегодня хотим поговорить. А в гостях у нас сегодня Екатерина Андреева, искусствовед. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
А я вот хочу, знаете, что сказать сейчас вот в свою ложку? Дёгтя маленькую скажу. Я побывала тоже на выставке, и первые, я сейчас вас удивлю, первые 10 минут у меня было дикое раздражение. Знаете почему? Потому что я не могла подойти к картине. Я очень люблю людей, очень. Но я не могла подойти к картине и сфотографировать, посмотреть и как-то побыть один на один. Потому что все время были вокруг люди. Постоянно. То ли я кому-то мешала, то ли мне кто-то мешал фотографировать. Это первое. Но самое интересное, что потом, вовлекаясь в залы, я для себя обнаружила, к стыду к своему, что, оказывается, это не просто один Щукин, самый главный, да, а их еще трое, как выяснилось, четверо братьев. Вот это второе было маленькое такое, значит, впечатление. И я думала о том, зачем же вообще тут коллекционеры? Вот, ну, замечательные там штучки какие-то, ну, кресла, ну, там какие-то бирюльки, там еще что-то, ну, известные картины. Ну, как-то было такое ощущение, думаю, ну, зачем? И потом, конечно, вот от начала, от этого состояния, что у меня раздражение было, до дикого восторга, да, и причем хотела сбежать, на самом деле, в какой-то момент, побыстрее посмотреть, сбежать. И потом я все время вовлекалась, и я поняла, что я хочу туда вернуться еще раз. И я, конечно, для себя открытие сделала большое вот этой вот выдающейся семьи коллекционеров, и что действительно Сергей Щукин — это какой-то, ну, грандиозный собиратель вообще завтрашнего дня.
Екатерина, вот так вот, да. Вообще с чего стоит начать рассказывать об этой выставке? Потому что я немножко теряюсь, там столько всего интересного.
Об этой выставке, наверное, стоит начать с того, что да, безусловно, это не один единственный Щукин, и стоит обратить внимание на то, что все, что мы знаем о 20 веке в плане искусства, с чего оно начинается, это Пикассо, как самый яркий пример, все, что мы видим в музее с самого детства и к чему мы привыкли.
Ну, это наши любимые Мане, Матисс. Не все любят Пикассо просто.
То за это, за все стоит в первую очередь сказать спасибо именно Щукину. Именно Сергею Щукину, его невероятному вкусу. То есть, да, мы привыкли в первую очередь смотреть на художников. Какая красота, какой мазок. Но здесь важно отдать честь человеку, который смог построить целую эпоху не только в свое время, но сконструировать эпоху, которая зарядит следующих художников авангарда. Именно они же тогда совсем юными будут приходить в дом к Щукину. Он же первый сделал прообраз современного музея, приглашая к себе людей и показывая свою коллекцию.
Да, все эти картины он покупал как бы для себя, они висели там у него. Но как бы жили с ним в доме, да, получается?
Он изначально, в принципе, предполагал, что это не для себя собирается, не только для своей семьи, да, и друзей, а он это собирает коллекцию, чтобы отдать ее впоследствии в дар. Именно поэтому, начиная с 1909 года, он открывает свой дом, на тот момент картин было 90, и он начинает сам водить экскурсии по своим картинам, по своим залам и рассказывать про каждого художника все очень подробно.
Откуда вот вообще такая потрясающая мотивация вот так делать? Что это за люди были Щукины? Вот я знаю, купеческая, старообрядческая среда, но откуда такой свободный, заинтересованный взгляд на современное искусство?
Ну, конкретно у Сергея Щукина тут можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, семья, которая именно по материнской линии была очень интеллигентной, и они постоянно ездили во Францию, в Париж, и прогуливаясь по улицам, ну, как русские отправлялись специально в район скупать искусство западное себе в коллекции, то есть так было модно в те времена, и плюс именно главный наш персонаж Сергей Иванович Щукин из всех братьев начал коллекционировать позже всех, при том, что они все были примерно погодками, угу. То есть у них разницы в возрасте особой не было. Но братья коллекционировали то искусство, которое уже устоялось, которое уже уверенно было в ранге, да, это искусство, это стоит коллекционировать, это стоит денег. Почему Сергей начинает коллекционировать современное искусство? Тут стоит обратиться к его детству. Он был очень слабым ребенком, и вообще считали, что он даже не доживет лет так до 18. Он был заикой, невысокого роста и очень слабый. Он не отправился учиться в школу, он учился на дому. И, возможно, именно это очень сильно повлияло на него, что ему хотелось быть лучше всех. Он же был главой бизнеса потом. Он занял пост своего отца и управлял всей компанией. Но не его братья. То есть он был успешен в бизнесе, потом он был успешен в коллекционировании. И, конечно, возможно, вот его детская слабость очень сильно на него повлияла.
Компенсация, да? Хотелось как-то воплотить себя, что ли, выразить, да?
Да, и вот как-то доказать, что вот у него есть этот нюх, есть этот вкус, потому что даже коллекционируя Матисса, его очень многие люди писали о нем, что он сошел с ума, что он делает, так он еще и молодежь впускает к себе в дом, что он с ней делает, он ее извращает. А он писал Матиссу, что надеюсь, что еще пару лет, и они все смогут понять то, что вы пишете.
Но это же было невиданно, да, тогда. Это сейчас мы уже привыкли к такому, декоративному немного, да, вот искусству, и Матисс, мы знаем, что это гений, мы так на него и смотрим, да.
А на тот момент еще только все начиналось, но они... Тут произошло замечательное столкновение двух гениев. Один гений в плане новаторства, как изобразить, и ему была очень нужна эта поддержка, и эта поддержка пришла в лице одного из богатейших людей, потому что сейчас, на нынешний день, коллекция Щукина, только его, оценивается в 8 миллиардов долларов.
Это 150 картин, да, которые там есть? А, всего там 450 экспонатов, да?
Да.
Или картин?
Экспонатов, потому что еще представлено в самом начале, касательно выставки уже, если говорить, то когда вы попадаете, безусловно, глазам открывается в первую очередь на лестнице танец Матисса. Примерно, здесь попытались восстановить вот это впечатление, когда вы попадали в дом Щукина. Потому что картина вешалась также и создавалась для лестницы. Когда ты входишь в дом, ему хотелось как-то сделать более легким второй ярус. И был сделан вот этот танец. Они с Матиссом очень долго обговаривали, как будет выглядеть эта работа. Будет ли ее в итоге приобретать Щукин или нет, потому что, как же, это ню. А на тот момент такое было, недозволительно. Тем более Щукин взял к себе в дом двух дочек одного из своих родственников, которые скончались. И он такой, я не могу себе это повесить. И в итоге он очень долго ходил, думал, и все же...
Как-то быть, привыкал, вот хочу.
Привыкал, да, к картине, да? Да, скажем. И такой, вешаем. Так вот, когда вы заходите в Пушкинский музей, начинается сначала с Матисса, такой как яркий заряд у вас происходит, а дальше вы направляетесь...
Петра, вправую сторону,
и там уже знакомитесь с коллекциями его братьев, которые начали коллекционировать значительно раньше и коллекционировали искусство Древнего Востока, Древней России и Древней Европы.
И такого прикладного там много, каких-то исторических предметов,
причем его братья, если начинали коллекционировать, по-моему, вот если не ошибаюсь, именно Петр, если он начинал коллекционировать что-то одно, он изучал от и до, ему нужно было вот каждую деталь просмотреть, все изучить, и только тогда он мог переходить к чему-то другому. То есть взять только один элемент из эпохи он не мог. Ему нужно было проследить всю его эволюцию, все это собрать и продемонстрировать. И только уже потом, когда мы знакомимся с тем фундаментом, который окружил Сергея Щукина, у него просто, наверное, не было выхода не начать коллекционировать. И там мы уже погружаемся в его коллекцию, проходим, эта выставка не просто показать их, то, что они собрали, а прожить их жизнь.
Да, вот я согласна с вами. От самого начала и до конца. Потому что там везде их мысли написаны, цитаты какие-то висят. И у меня было такое чувство, что я как будто у него в доме, у Сергея Щукина, да, вот висят картины. А, кстати, вот эти, гобелены, текстиль, вот им оформлены все залы, Что это значит? Это то, что это они нам, занимались текстилем?
Нам не дают забыть о том, что в первую очередь, что позволило им коллекционировать и что отчасти привило вкус к искусству и чуйку, это был именно текстиль, которым занималась их семья далеко не в первом поколении и была в этом очень успешна. Они были одними из ведущих на тот момент мануфактуры, связанными с тканями, и, в общем, можно сказать, были монополистами в этой области. Да и, в принципе, кого ни посмотреть из наших коллекционеров, они все были в чем-либо монополистами, и очень многие занимались действительно тканями. И это роскошные альбомы с примерами. Они были очень популярны, и да, нам постоянно напоминают вот это
как бы
в той среде, в которой они были. Да,
в ту среду
я так поняла, что Сергей все-таки сам как бы создал свою карьеру, потому что вот я так помню, когда я была на выставке, у меня запало в памяти, что когда отец умер, то он, в общем-то, все взял в свои руки. Там остались одни дамы, вокруг, так скажем, женщин он воспитывался. И он, как я поняла, вот перепродавал вот эти вот, так скажем, текстильные вещи и на этом делал какую-то разницу в деньгах. И зато потом успешно вкладывал это все в искусство. Причем я помню, что министр коммерции его так прозывали.
Да, его называли министром коммерции.
Хваткий очень был.
Да, это было так. И он действительно стоял во главе всего этого управления. То есть вроде как изначально думали, что слабый ребенок, а слабый ребенок оказался вот каким сильным и хватким.
А вот у него удивительные вот эти две вещи сочетаются, да, вот это тонкое такое эмоциональное вот зерно, да, насколько он чувствовал художников, творчество, искусство, и в то же время вот это вот талант коммерции, бизнеса, потому что вот без этого ведь невозможно же столько картин скупить, ребята, правда? Это же надо большие деньги все-таки иметь, поддерживать художников.
Деньги были на тот момент колоссальные. Он специально их переводил в Германию, чтобы оттуда было проще расплачиваться с художниками. И еще дело в том, что вот если их сравнивать, это Морозов, Щукин, величайшие коллекционеры и богатейшие люди. А как пример, их современники писали о них, что это те люди были, которые не торговались, потому что им было, в общем, все равно. Один там ноль добавился или два ноля добавилось к произведениям искусства. Они все равно его купят, потому что денег было, ну, это немыслимые суммы, которыми они обладали, и они могли себе позволить совершенно спокойно покупать не только современных художников, которые на тот момент были достаточно дешевыми, скажем так, а покупать какую-то старину.
Ну вот, слава богу, да, что они это истратили не просто на себя, а не на какие-то свои, да, вот. Но
для человечества.
Хотелки, желания. А для человечества, по большому счету. Ну, да. Меня вот эта мысль все время преследовала. То, что мы бы этого не видели же.
Перспективно.
Ничего бы не видели, если бы они, да, если бы они не собирали эти картины.
Но самое интересное, что мы, возможно, это не только бы не видели в плане у себя в стране, а дело в том, что если бы не они, есть
это
очень...
не собралась бы коллекция.
Не
да?
собралась бы коллекция, и велика вероятность, что история искусства, вообще история бы пошла совершенно по другому направлению, потому что именно они вот своей коллекцией, что они смогли поднять этих художников и сделать их популярными, именно эти художники вследствие уже влияли на других художников современных. То есть если бы не они, не их приобретение, то не было не то, что коллекция, искусство бы пошло другим путем, были бы другие герои для подражания и для того, чтобы вдохновляться.
Друзья, мы сегодня говорим о выставке, которая... открыто до 15 сентября в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, которую мы, как вот передача, вам очень советуем посмотреть. Да. Она того, безусловно, стоит. Эта выставка называется «Щукин. Биография коллекции». У нас в гостях сегодня искусствовед Екатерина Андреева. Через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, у нас в гостях сегодня искусствовед Екатерина Андреева. Мы говорим о выставке «Щукин. Биография коллекции». Екатерина, я знаю, что вы не один раз там были. Это профессиональная необходимость или вас что-то вот захватило, зацепило?
Это все вместе. Это и профессиональная необходимость, и просто огромное желание вновь пройтись и вновь прожить эту великую и роскошную жизнь, и прожить не только красоту, которую они смогли собрать, но и прожить ту боль и ту тягость, с которой они параллельно шли, потому что начало 20 века для семьи Щукиных, особенно для Сергея Ивановича Щукина, это очень тяжелые времена, и тут можно проследить, наверное, даже некоторую связь, потому что его коллекция, он коллекционировал ровно 16 лет. С 98 года по 1914 год. За 16 лет он собрал величайшую коллекцию, но параллельно с собиранием этой коллекции происходили очень тяжелые события в его жизни, которые очень кардинально ее изменили, потому что...
Личные какие-то, да?
Да, тяжелые. Безусловно, потому что его коллекция делится ровно на два этапа. До 1906-го он коллекционирует импрессионистов, которые, ну, все же уже устоялись в Париже. И с 1906-го и до 1914-го он уже коллекционирует прям современных-современных художников, которых никто не знает. И это пересекается ровно с его жизнью, с потерями в его жизни. Это когда в 905-м пропадает сын, в 906-м сына находят, что он утопился. И в этот же момент, в 906-м, он начинает в Париже скупать современное искусство, вот, которое создается прямо сейчас. То, про которое начинают очень многие писать, как же такое можно приобрести, это вообще о чем? Чем думает Щукин? Ну, как можно такое показать?
Может быть, ему кто-то советовал, кто-то его наставлял? Или это была его такая интуиция?
Это была его интуиция, он совершенно никого не слушал. У него не было никаких советников, никаких арт-дилеров, никто ему... скажем так, специально не показывал, не направлял к этим художникам и не говорил, что это отличное вложение денег. Нет, он выбирал совершенно сам своим сердцем.
Да, он выбирал своим сердцем. Это чувствуется просто, да, что вот он... И там, кстати, говорится об этом, что он был человеком увлекающимся, и как бы этапы его коллекции — это этапы его увлечения, да? Вот он кем-то увлекся, видно, вот уже, как говорится...
Да, безусловно. Пока, да? И вот как бы чем дальше оно... тяжелее становится, он больше увлекается, он уходит в художников. Для него в 906-м он знакомится с Матиссом, и это, правда, происходит такая любовь с первого взгляда, потому что это был тот художник, с которым они регулярно переписывались по поводу картин, где картины вешать. Сам Матисс приезжал в Москву и сам развешивал свои картины и выбирал специально под них кабинеты. Очень многие друзья Сергея Щукина, когда приходили и видели, как Матисс развесил картины, они говорили: ну, у вас же здесь вот специально такая идет арочка, в которую картина должна вписаться. Но мсье Матисс решил, что ему все равно, и картина не вписывалась, и он прям поверх этих рам декорированных вешал свои полотна. То есть у них был очень близкий контакт, они были очень хорошими, добрыми друзьями. И вот дальше с этого момента он, конечно, уходит все в это искусство, поддерживает художников. И несмотря на то, что все говорят, что... Щукин сумасшедший, он говорит, они не понимают это искусство, но когда-нибудь еще пару лет, и они его поймут и смогут оценить. То есть даже в его переписках прослеживается, что он
говорит... Я сейчас хочу зачитать вам, смотрите. Значит, пишет Щукин Матиссу: из-за вас надо мной понемногу издеваются. Говорят, что я причиняю вред России и русской молодежи, покупая ваши картины. Я надеюсь когда-нибудь победить, но надо бы еще несколько лет борьбы. Или вот тут еще, смотрите, мне очень нравится. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. По этой причине я решил выставлять ваше панно. Буду кричать, смеяться. Но поскольку, по моему убеждению, ваш путь верен, может быть, время сделается моим союзником, и в конце концов я одержу победу.
Ну, вот уже
потрясающе даже... смелый человек, да? Просто замечательно.
Смелость невероятная. Но вот даже по этим цитатам уже становится ясно, что Щукин коллекционировал не только для себя в свой дом, где хочу, то и повешу, что хочу, то и приобрету. А он это коллекционировал для того, чтобы потом продемонстрировать это миру, показать. То есть стать, скажем так, некоторым проводником, хоть как-то прикоснуться к миру прекрасного и подарить его. Он, стоит понимать, он не художник, он не деятель искусства, он коллекционер. И он собирал такую мозаику, которая сможет продемонстрировать людям новое искусство и приучить их к новому восприятию мира. И он это смог сделать. То есть вот по этим цитатам становится понятно, что у него уже в голове был замысел создания вот этого, ну, скажем так, первого современного музея, его аналога, когда он приглашает людей и сам становится экскурсоводом, и так вот жадно ходит и всем показывает свои картины и рассказывает про художников и про полотна.
Вообще, это такая гениальная перспектива мышления и действительно чуйка, как вы говорите. Это же невероятно на самом деле.
Но он был очень и храбрым человеком, и очень чувствующим, потому что столько всего, сколько в него летело, я не могу представить, как он смог это пережить, и все равно продолжить коллекционировать, все равно продолжить всем показывать, и потом это все оставить, потому что, в общем-то, можно сказать, что в 2014 году его жизнь начала постепенно подходить к завершению, потому что в 2018 он бежал из Москвы и уже жил дальше во Франции, и коллекцию он свою не вернул, и жил он значительно скромнее, нежели в Москве. И, как мне кажется, очень многие художники, кого он покупал во Франции до своей эмиграции, даже не знали, что он живет уже во Франции, в Париже. А он жил уже скромнее, он жил таким уже затворником, без своей коллекции, потеряв часть своей семьи, но оставив вот это сердце и позволив следующим художникам русским вдохновляться этим, потому что Россия же закрылась, и возможности видеть что-то новое просто не было.
А где была эта коллекция с 14 по 18? 18-я национализация произошла?
Да.
А вот эти 4 года?
В доме она у него была.
А, в доме была. Просто
после этого ее, скажем так, после 18-го, как ее разделили, имя Щукина из истории как будто бы вычеркнули. Это просто коллекция европейского, французского искусства современного. Все.
Никакого... И разделили между Пушкинским музеем и Эрмитажем, да?
После этого никакого Щукина не было аж до 1980-х годов, когда его историю всю начали поднимать, а поднимать получилось так, что всего лишь пару фотографий и никакой информации. Но вот до выставки, которые происходят сейчас и совсем недавно в Louis Vuitton Foundation 16-17 год, до этого ничего было неизвестно про Щукиных. Их начали сказать, их буквально по частям начали собирать.
Восстановление имени даже, да? Да. Вот такого достойного человека, который столько сделал для русской культуры.
Да, его полностью начали восстанавливать, его историю, историю его семьи, как это все коллекционировалось, письма, дневники, воспоминания каких-то знакомых, родственников. Это все начали
сейчас
собирать.
Какие-то искусствоведы стали интересоваться, собирать о нем материал вообще об этой семье, да, и как-то постепенно-постепенно вносить людям, как говорится, информацию.
Придавать огласки. Семью, да? Но за это стоит сказать спасибо огромное Наталье Семеновой. Она же составляла...
Браво.
Составляла альбом для выставки как Louis Vuitton Foundation в 16-17 году, так и для выставки, которая проходит сейчас. То есть это выставка не только вот то, что в Москве, а это целая серия. Все началось с Louis Vuitton Foundation 16-17 года, где имя Щукина снова возродилось и предстало всей Европе и всему миру. Эта выставка побила все рекорды по посещению. На тот момент она проходила всего 4 месяца, посетила ее свыше 1 000 000 человек. Потом сейчас организована выставка в Москве, представлена коллекция Щукина, в Санкт-Петербурге представлена коллекция Морозова.
Мне тоже удалось там побывать.
Да, а потом будет у нас происходить очередной обмен, у нас будет Морозов, а в Санкт-Петербурге будет представлен Щукин. Но то, как они это представили, это действительно не только показать, вот что насобирали-то, а это показать целую историю человека. То есть... Тут даже, наверное, можно сказать, что изюминкой являются не сами картины, мол, танец Матисса, а изюминкой просто является сама личность. Потому что мы приходим на выставку именно личности, которая вот это все собирала и характеризует его. Какие у него были новые видения в зависимости от событий в его жизни, от его возможностей, от его знакомств.
Вот это вы хорошо сказали. Мы приходим, чтобы встретиться с личностью. В данном случае вот...
Да, безусловно. Щукина, да? Потому что очень долгое время в Пушкинском музее работы были подписаны, как всегда, же можно увидеть табличку. Это название, автор, из чего сделано и кому принадлежит работа. И до этого времени, очень долгое время, подписи были, что это принадлежит собранию либо Эрмитажа, либо Пушкинского музея, что это принадлежит музею. Ни о каком Щукине никто не знал, никто не говорил.
Как обидно и
вот,
вообще, да?
Ужасно. И вот сейчас это все начали возрождать. Ждать, с огромным успехом, смотря на очереди, которые сейчас стоят, то все, что вообще мы видим и знаем, например, про того же самого Пикассо, это все картины Щукина. Он купил за один год, в 1909 году, 20 произведений Пикассо, и в последующие годы приобрел еще 31 картину. Того коллекция Щукина, именно Пикассо, составляет 51 полотно. Но есть еще три картины, которые приобрел Морозов. Морозов пытался подступаться к Пикассо, но вот купил три картины и сказал, нет, не мое. И вот все буквально 54 картины Пикассо, что мы знаем, это, в общем, представлено именно Щукиным и его талантом. И причем он начал коллекционировать уже Пикассо, когда в его доме не было места. Он как коллекционировал? Вешает при входе, появляются какие-то новые картины, он их сдвигает дальше, дальше и дальше. И была даже шутка одной дамы на тему того, что и даже неизвестно, что у него висит в ванной.
Екатерина, а можно я немножко в другую плоскость? Вот мне понравилась очень вот эта тема личности, да? И мы стараемся тоже в нашей передаче дать какие-то такие советы, да, вот тем, кто хочет как-то вот лучше понять искусство, как-то, ну, глубже понять, скажем, да, вот не просто вот когда что написано, там сколько чего, а вот именно встретиться с личностью художника. Вот вы как искусствовед, какие бы дали советы? Может быть, в контексте этой выставки? Потому что мы сейчас пока говорим о самом Щукине, да, но там тоже в выставке есть свои какие-то акценты, вот на что обратить внимание, как подойти к этому, чтобы произошла вот эта встреча человека с личностью художника.
Здесь, безусловно, вы правы, но конкретно эта выставка, вы все же идете на диалог не с художниками.
Ну, с художниками тоже, как люди там смотрят.
Ну, с художниками они происходят, но в первую очередь оно идет именно через призму все Щукина. Очень важно, я знаю, что людям очень часто лень бывает,
ну, хорошо,
обратить внимание на...
побольше, да, про встречу с личностью Щукина.
Да, обратить внимание на таблички, описывающие жизнь, но здесь стоит действительно обратить внимание на письма, потому что в каждом зале представлены переписки либо с друзьями, либо с художниками. Да. И вот это один из ярчайших и лучших вариантов, как можно прочувствовать вот этот диалог, как думали художники, в каком цвете, как оно должно висеть, и вообще их восприятие, какие-то смыслы и отношение конкретно Щукина к этим произведениям. Вот здесь нужно, правда, прочитать все вот эти письма, вот эти отрывки, тогда можно будет понять и эпоху, и людей, которые коллекционировали, и кого коллекционировали, и по какой причине. То есть какие струны души затрагивали эти произведения. Это было что-то яркое, что хотелось показать, а вот такого вы ранее не видели. Или это, наоборот, тронуло что-то до глубины внутри самого коллекционера, что он эту эмоцию захотел перенести и показать другим людям посредством данных полотен. То есть тут нужно не только рассматривать и ходить по этим залам, но нужно много читать. Угу. Потому что вот эти все цитаты, они настолько прекрасно тебя направляют. Точно, и показывают очень, да? Силу человека.
Я согласна, там
вот
возникает
дух
диалог,
борьбы.
Возникает этот диалог, вот когда ты это читаешь. Друзья, мы говорим о выставке «Щукин. Биография коллекции». У нас в гостях искусствовед Екатерина Андреева. Через минутку продолжим наш разговор. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам их.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях искусствовед Екатерина Андреева. Мы продолжаем обсуждать выставку «Щукин. Биография коллекции». Ну вот я пыталась про диалог с личностью художников поговорить, но Екатерина стоит на том, что все-таки это прежде всего диалог с личностью коллекционера. Вот он нам пишет Денис. «Коллекционирование — это подсознательное желание человеческого мозга к стабильности и безопасности, к особой зоне комфорта. Коллекционеры «утешаются» в кавычках в этом процессе». Окситоцином, эндорфином, восполняя баланс, нарушенный стрессом. Ну вот интересная точка
зрения. Кстати, может быть, мы с вами говорили о том, интересно. Что вот, да, Щукин начал собирать после стрессовой ситуации в семье, да, когда у него были утраты большие, серьезные, и он как-то вдруг очень серьезно увлекся, да?
Особенно вот после утрат, буквально через две недели, через месяц он отправлялся и скупал чуть ли не по 20 полотен,
вот.
И в год он мог приобрести, ну, где-то по 60 картин.
Но это можно также объяснить в том, что у него просто, допустим, ну, обострилось чувство просто его какой-то миссии, призвания, потому что он уже в это только вкладывал
себя. Ну да, он потом еще влюблялся же в этих художников по-настоящему. То есть он отдавался, как бы, да, то, что у него в семье, может быть, не было в личной жизни, он себя отдавал вот именно каким-то прекрасным людям, с которыми он дружил, которых поддерживал. Он же не просто был вот как импресарио, покупал картины, да, как добрый товарищ, который приходит и скупает, помогает художникам. А он реально глобально помогал, их как-то вел. Вот даже в переписке в этой мы увидели о том, что он вселяет веру в художника. Угу. Он поддерживает, как их, что вот, вот ты на правильном пути, ты замечательно, все, мы пойдем вместе. То есть это же, ну, это такая редкость, что появляется человек, который тебя прям ведет, помогает тебе. Так что он в этом смысле гениален был, на самом деле. А товарищ Сергей действительно прав, да? Восполнение какое-то... Денис, вернее, да. Это
ну, тут вот есть существует, да. Одно небольшое отступление в том, что он искал как бы успокоить свою душу, и сразу после трагедии он отправился в экспедицию, в некотором поиске уединения себя, но в этой же экспедиции он понял, что... Здесь спокойствие он найти и какого-то умиротворения он не может, и он отправился обратно в Париж, обратно к художникам смотреть, покупать, формировать эту коллекцию.
Я думаю, это еще просто объясняется тем, что это было его призвание, да, собирать картины. Это вот то было, что ему дано свыше. Да,
подтверждение.
Потом, его и поэтому он находил в этом мир. Да, это, и, у него была миссия, на самом деле миссия. Да.
И у него, безусловно, был в этом дар, и он изначально это все собирал. Угу. Его же собственная фраза из его писем, что не столько для себя и для своего дома, сколько для своего народа, своей страны и государства это все собиралось. И когда в 20-е годы пошли суды, когда все наши богатые коллекционеры пытались вывести за границу все коллекции, Щукин, можно сказать, один из единственных, кто сказал, не надо, пускай все там остается. Он единственный очень переживал, что большевики это все...
Уничтожат просто, да?
Либо уничтожат, либо, как это правильно, корректнее сказать, разбазарят.
Разбазарят.
Да, он за это очень сильно переживал, потому что он хотел, чтобы коллекция оставалась... единые, как один общий организм. Это же не просто одну картину минус, одну картину плюс, это общая картина. Развитие этого искусства, его жизни, она должна представляться, конечно же, целиком, не раздельно. Он очень боялся, что это все разойдется, и вся эта история и общая картинка развития истории искусства, его собственная история, она будет утрачена. И, в принципе, его-то история была утрачена, а вот картины все равно оставались представлены, ну, в общем-то, совместно, потому что это представлено в Пушкинском музее и представлено в Эрмитаже. Несмотря на то, что она разделена на две части, но общее впечатление от коллекции есть. Оно всегда было, но очень на протяжении долгого времени не знали, что это Щукин. Угу. Но какое-то его желание все-таки сохранилось. Вот этого подвига, вот этой работы именно для народа своего, для своей страны.
Можно говорить о его патриотизме настоящем.
Да.
Правда же?
Да, да, да.
Безусловно. Я думаю, что это вот как раз те ценности, которые мы можем здесь подчеркнуть.
А он, да, он не собирался бежать из России. Он же в 18-м году продолжал водить экскурсии по своему дому. Но бежал уже просто экстренно, поскольку понимал, что оставаться здесь будет опасно, для него опасно, для его жизни, и ему стоит покинуть страну.
Вот я знаю, кто-то сказал или я прочитала, что у него была коллекция икон. Был ли он верующим таким человеком, или это больше была традиция такая культурная? Ну вот, ну, понятно, если он из старообрядческого рода, из какого-то.
Это все было вместе. Оно и дома, безусловно, у него дома присутствовала потрясающая коллекция именно старых икон. И, как пример, когда Матисс приехал к нему домой, чтобы развешивать картину, Щукин в одну, наверное, из первых, в первую очередь показал эту коллекцию. Не предыдущих работ, которые он приобретал, а коллекцию этих старых икон, как они написаны были. Это, кстати, еще может являться одним из объяснений, почему он коллекционировал современное искусство, поскольку именно те иконы, в них вот есть такое ощущение, опять же, изображение плоское совершенно, как это было у того же самого Матисса. И когда Матисс увидел, он был в невероятном восторге от этих икон, и он тогда сказал, это не вам нужно учиться у нас, что мы делаем в Париже, а нам нужно учиться у вас то, что делаете вы, потому что вот с таким фундаментом, как в ваших иконах, это очень, очень глубокий подход к живописи и вообще к пониманию и восприятию мира. Поэтому, да, скажем так, можно наверное, судить, что и у Матисса было такое восприятие и влияние именно наших икон русских, старых, древних, и которыми Щукин очень гордился, и коллекция его была очень богатой.
И вот когда была в музее, случайно так проронил один экскурсовод фразу такую, что судьба собраний братьев Щукиных сложилась достаточно драматично, и что ни одно из них не сохранилось в своей первозданности. Вот что это значит? Это настолько они все-таки как-то разрушились, что называется, с того момента, когда художник писал эти картины? Со временем испортились или что?
Нет, тут сейчас объясню. Во-первых, Щукины сами, начиная коллекционировать, со временем некоторые работы они продавали, приобретали новые. Например, Сергей Щукин начинал не совсем с импрессионистов, у него было пару русских художников, это было еще в 80-е годы, но это так, ни шатка, ни валка он начинал. Он их потом все продал и коллекционировал уже только вот французов 98-го года. Почему была сказана такая фраза? Потому что коллекция действительно до нас в первозданном виде не дошла. Некоторые работы были либо утрачены, либо проданы. Поэтому некоторые элементы мозаики все-таки отсутствуют. Есть некоторые
то есть
такие пробелы.
Имеется в виду вообще конкретно коллекция именно в том составе, в котором она была создана.
Да, говорится создана. Именно об этом.
То я уже подумала, что картины, может быть, как-то испортились. Думаю,
нет, они были либо проданы, либо потеряны, поскольку, стоит вспомнить, что было в предыдущем веке. Слава богу, что хоть что-то до нас дошло, и дошла все-таки большая часть, представляющая эту коллекцию. Но некоторые вещи, безусловно, были утрачены и были проданы.
А вот интересно, почему у меня такая мысль пришла в голову? А сегодня человек, если он хочет вот как-то послужить вот русской культуре, он может купить картину и принести ее в музей?
Да, конечно.
Происходит вообще
еще? Да. Все то, что происходит на аукционах в нынешний день, оно приобретается чаще всего не столько в свою собственную коллекцию, сколько в дар музеям. Пример того же самого ошеломительного успеха в 2017 году, в ноябре, когда продавали «Спасители мира» на аукционе, его приобретали не в частную коллекцию, его приобретали для того, чтобы он выставлялся в Эмиратах, в Лувре. Но в итоге что-то он там не добрался до Лувра, но приобретали его именно туда. То есть коллекционируют именно в музей, в дар, чтобы показывать людям.
Ну да. А в России есть такие вот продолжатели такого благородного дела?
Один из ярких примеров – это Абрамович, который создал музей современного искусства «Гараж», и который до сих пор регулярно привозит самых ярких современных художников, и они создают невероятные выставки. То есть тут еще стоит подойти с той точки зрения, что музей-гараж Абрамовичу не приносит совершенно никаких денег. То есть это... Вот он занимается таким меценатством, построил музей, привозит регулярно художников, и никакой пользы с финансовой точки зрения ему это не приносит, и порой это уходит даже в минус, но он все равно продолжает этим активно заниматься, и одни из ярчайших и громких, опять же, продаж на аукционах, там также присутствует имя Абрамовича, то есть он скупает это, чтобы также все показывать в своей стране и привозить в свою страну художников, которые сейчас правят балом. Mm-hmm. Поэтому, да, есть такие же яркие меценаты. Все не ушло с 20 веком и с Щукиным.
Я как раз была вот в одном из залов, да, в нашей выставке, где вот всякие такие прекрасные вещи, ткани, образцы, кресла, какие-то замечательные, удивительные красоты. И я почему-то вспомнила нашего Александра Александровича, историка моды известного. У него же очень много музеев, и он вот как раз из таких современных людей, которые собирают, на самом деле, очень много, в большом количестве, и костюмы, и какие-то вот, вещицы такие вот определенного, да, декора и так далее. То есть при мне, когда мы были в Париже, я была у него на мастер-классах, он там мне попросил полочку перевести какую-то там где-то на блошином рынке парижском приобрел. То есть он как-то так потихонечку собирает, возможно, да, там будут какие-то, может быть, несколько музеев еще соберется после, так скажем, его таких вот больших собраний в ткани.
Но он ко всему к этому читает еще и лекции об истории моды.
Это, а да. Вот Петр Щукин, мне кажется, там я читала, что его, вот это собрание древности предметов, оно в историческом музее находится, да? Что как бы он сам вроде бы передал,
да? Да. Его брат передал раньше.
Благая была такая, да, вот какая-то.
У них идея. У всех. Ага. Брат его передал, если я не ошибаюсь, еще в 905-м. Вот в начале 20 века все начали активно передавать свои коллекции в дар музеям и завещать их. И именно Сергей Щукин уже вслед за братом, вслед за другими коллекционерами в 907-м начал задумываться о том, что он свою коллекцию завещает музеям, что он завещал ее именно Третьяковской галерее, потом это перешло уже в Пушкинский музей. Да, это все были осознанные решения, не под каким-либо напором, это были собственные мысли на этот счет, что это нужно дарить, это всем нужно очень активно показывать.
Ну вот сегодня есть все-таки какие-то такие известные коллекционеры, кроме Абрамовича?
Конкретно в России, я, наверное, занимаются. Сейчас не вспомню, а так вообще по всему миру задача коллекционеров — это просто собирать самому себе и вокруг всего этого злата чахнуть, ну, mm-hmm. это такая позиция, в общем-то, Кощея.
Ну да, сейчас если кто-то отдает, конечно.
Нет, дает, а так все дарит. Коллекционируют для того, чтобы создавать либо свои собственные музеи и там это все выставлять, либо в дар другим музеям это все демонстрировать.
Ну вопрос вопросов, какой музей еще возьмет у тебя картину повесить у себя, даже если я соберу целое собрание.
Части,
да? Ну да, если соберу целое собрание современных художников, не факт, что какой-то музей наш известный что-то у меня возьмет. Вот.
Даже ну, дар. Это уже совсем другие истории, это уже другой подход, более коммерческий. А тут, смотря уже на ценность самих художников, одно дело нести самому в дар, что у тебя что-то есть, а другое дело, когда ты создаешь это искусство, в том плане ты создаешь моду на это искусство и сам диктуешь правила. Щукин был таким человеком, который диктовал моду. Сейчас из нынешних примеров, не наших русских, а зарубежных, это, например, Гагасян, то, что он приобретает, то и становится модным и востребованным в мире искусства. То есть это тот человек, которым своим выбором
уже
он перстом указывает, да, что он будет приобретать, это и будет стоить на аукционе дорого, то и будет популярно, на то и следующие художники будут ориентироваться в своем искусстве. То есть сейчас очень многое, как и ранее, зависело именно от коллекционеров, которые выдвигают художников, которые в них вкладываются, и своим вложением они показывают всем остальным людям, что это некоторая гарантия.
Куда надо,
ну, даже смотреть. Не равняться, а их приобретение является гарантией, что это хорошее искусство, скажем так.
То есть коллекционер должен быть очень образованным человеком, быть культурным во всех смыслах этого
да,
слова.
Безусловно.
Разбираться и тонко чувствовать, где настоящее искусство, где нет. Так получается?
Отчасти да, с другой стороны, став, наверное, одно без другого не существует. Он вроде уже, имея свой вес, он может указать на что угодно, и оно станет искусством. Вот в чем дело.
То есть... Неужели нет никакой объективной... ценности.
Искусство — это, наверное, одно из самых необъективных в силу того, что
кстати,
это все про чувство.
Я вспомнила, что я была в Барселоне забыла, какой музей. Там была тарелка Пикассо, уже, который был там, я не знаю, сколько ему лет, уже под конец жизни. И для меня это было как издевательство. То есть это какая-то такая каляка-маляка была тарелка, которую он разрисовал. И вот ну, как бы, а это как бы, лежит в музее, конечно, да, это имя и так далее. Я почему-то подумала, ну, все так могут намалякать, на самом деле.
Ну, с этим подходом, да, есть даже замечательная книжка «Почему ребенок 5 лет не может сделать точно так же». Объяснения есть самые разные, но тут важно попасть в нужное время и, скажем так, даже ту же самую каляку-маляку преподнести в правильном и нужном контексте, потому что у того же самого Пикассо есть голубь мира, да. Ну, который, если задуматься, так тоже каждый может сделать, но...
Не, ну там энергия определенная.
Он
там
сделал это
там...
в нужное время, и он, правда, сделал ее такой вот легкой и без нагрузки особой. То есть в ней чувствуется какая-то вот простота, что, наконец-то, может быть, наступит мир. Тут очень много... тонких моментов, которые влияют на то, будет это искусством, не будет это искусством. Но, безусловно, это в первую очередь зависит от того, чтобы у человека была очень сильная внутренняя энергетика.
Ну да, да.
Екатерина, я все-таки сделаю вторую попытку, потому что у нас, когда в гостях такой эксперт, то мы стараемся получить какие-то советы для наших слушателей. И все-таки, ну, отвлечемся от выставки, мы уже достаточно о ней рассказали. Вот есть у нас 5 минуток. Ваш взгляд, ваш совет, вот как человеку, который идет на выставку, например, ну вот современного искусства, или вот выставку такой вот импрессионистов, постимпрессионистов, как ему подготовиться, или как ему в какую-то, так сказать, позицию занять, чтобы состоялся вот этот диалог, его встреча с личностью художника?
Лично я считаю, чтобы это было интересно, действительно интересно, и после этого хотелось изучать больше и больше, стоит, наверное, пойти первый раз, будучи не готовым. И не надо ходить 2-3 часа такой, мне нужно все изучить. Пройдитесь просто по залу. У вас за что-то зацепился глаз? Остановитесь, рассмотрите, подойдите поближе, подальше. Пройдитесь просто. Получите удовольствие от того, что просто, видите, да, вокруг себя. После этого отправьтесь, выпейте чаю, кофе, откройте книжки или интернет и начните читать, что вы смотрели. Про художников, про саму эпоху. И сходите обязательно второй раз, когда у вас уже есть набор знаний, и пройдитесь по этой выставке снова. У вас будет совершенно другой взгляд, но будет еще свежо воспоминание от первого похода. И тут можно будет сравнить, как вы смотрите уже сейчас и как вы смотрели ранее, когда вы просто непринужденно гуляли во всей этой красоте. Это один из лучших вариантов, на мой взгляд, и опытов, как соприкасаться с искусством, так чтобы оно в первую очередь тебя не отталкивало, а чтобы оно тебя тронуло до глубины души и чтобы тебе было интересно, потому что второй раз поход будет уже совсем другим. Ты будешь идти такой, ага, я знаю, это полотно было написано тогда-то, с художником происходило то-то. Влияли на него третьи, четвертые люди, дружил он еще с кем-то. И это его привело уже к следующему полотну. А вот это полотно я в прошлый раз совершенно не заметил. То есть ты самостоятельно наблюдаешь собственные метаморфозы как в восприятии, так и в ощущении. И это, наверное, одно из самых ценных и самый ценный опыт, который может подарить искусство человеку. Обогатить его внутреннее, обогатить его знания и просто раскрасить жизнь. Поэтому я за двойные походы и в промежутке между ними глубокое изучение информации.
А я бы посоветовала, у кого нет 2 раза возможности сходить или 3, то обязательно вот идете и возьмите себе экскурсию, чтобы вот как-то в группе, может быть, даже, пусть это ничего страшного, но зато экскурсовод расскажет вам такие вещи, на которые вы сами вот как бы чисто эмоционально, да, вы что-то воспринимаете это по-своему, но все равно, когда вы со стороны какие-то вещи слышите, вы совершенно действительно по-другому будете воспринимать.
Нет, ну, тут можно сделать все за один раз. Сначала пройтись, вот, эмоционально как-то встретиться с картиной, потом попить чаю.
Можно и так, да, если так надолго пришел.
А потом на экскурсию. Ну, можно, как говорится.
Но самое главное, чтобы не было усталости, потому что очень часто можно обратить внимание, даже если вы зашли ненадолго в музей, и даже, или если вы прошли с экскурсией, вы после чувствуете, что вы очень устали, потому что у вас произошел вот такой эмоциональный бум и взрыв. И вы эмоционально становитесь истощены, потому что вы принимаете в себя, вы это все обрабатываете, это у вас все укладывается, и это эмоционально истощает на самом деле. Это сила искусства и творчества, и то есть работа вашего как минимум мозга в этот процесс, в этот момент.
Спасибо. Но что вы знаете, что нас ждет в ближайшем будущем? Какие выставки? Может быть, сразу так посоветуете что-то, чего ждать и куда готовиться, чтобы пойти?
В ближайшем времени точно стоит посетить выставку, которая еще не закончилась, выставку Щукина.
Ну, понятно.
А потом в ближайшее время они должны поменяться, музей, Эрмитаж должен поменяться с Пушкинским, к нам приедет Морозов, а Щукина отправится в Санкт-Петербург.
То есть такая вот тема года, тема коллекционеров, да, России?
Морозов, это когда осенью будет, да, Морозовская выставка?
Вот, к сожалению, точно не
вот до 15 сентября, но, видимо, значит, как-то уже так, типа, конец сентября, может быть, октябрь.
Да, но смена. Всегда по осени начинаются новые сезоны и новые коллекции к нам приезжают, и новые выставки происходят. Но то, что происходит с миром искусства в нынешнее время, именно с точки зрения выставок, это что-то невероятное и потрясающее, потому что координаторы, кураторы, музеи подходят
подходит настолько подробно и досконально к созданиям выставок, вот к этому погружению человека.
Какой-то всесторонний подход, да?
Да, что это нужно бежать и смотреть, и вот просто окунаться в это с головой. Это не просто посмотреть картину, а это, правда, прожить такую маленькую жизнь.
Маленькую жизнь на выставке. Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях была Екатерина Андреева, искусствовед, и надеюсь, что мы вас вот подготовили к посещению этой выставки, которую очень вам советуем посетить. Называется она «Щукин. Биография коллекции». Можно ее посетить до 15 сентября в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. А мы с вами прощаемся до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.